Здравствуйте, дорогие наши радиослушатели. Пришло время, и мы снова встретились с вами в кругу семьи на волнах православного радиоканала «Воскресенье». И мы очень рады этой новой встрече с вами. От всей души поздравляем вас с праздником Покрова Пресвятой Богородицы. Пусть Матерь Божия помогает вам и вашим близким. В прошлый раз мы говорили с вами, размышляли о вере, надежде и любви. И наш разговор не закончился. Сегодня мы продолжим обсуждение этой темы. У нас в гостях отец Владислав Нечаев, кандидат педагогических наук, доцент кафедры теологии Российского государственного профессионально-педагогического университета. Здравствуйте, отец Владислав.
Здравствуйте, Лариса. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
И в прошлый раз наш разговор закончился. Мы говорили о надежде, и хотелось бы еще задать несколько вопросов. Вот вопрос первый. Как человек может разобраться, надежды, которые вот он возлагает на что-то, на кого-то, они сбудутся или нет? Вот как он может понять? Может быть, не стоит надеяться на то, что он надеется?
Угу. Тут нужно вспомнить, что Господь представляется и как божественный свет, и как находящийся в некой непознаваемой тьме, в божественном таком неприступном чертоге. И поэтому мы на что-то понадеялись, прожили часть нашей жизни осмысленно, к этому всей душой увлекались. Но если что-то в нашей жизни не исполняется, то это не является свидетельством того, что надежды были напрасны. Мы, прожив это время в надеждах, если они имели под собой какое-то божественное основание, духовное основание, мы прожили это время не напрасно. Даже в житиях святых мы можем встретить такие моменты, когда святые на что-то надеялись, но Господь им предложил гораздо лучше. И поэтому, если мы так ставим вопрос, что если у нас есть надежда, она непременно должна исполниться, то, наверное, это не совсем будет правильным. Есть какие-то надежды, которые Господь милостиво на них откликнется и исполнит. Есть какие-то надежды, которые не исполнятся, и слава Богу. Но это время, прожитое в надежде, мы возрастаем. Мы возрастаем, сами понимаем, что не стоило нам на это надеяться, не стоило нам так все это понимать. Мы выросли, и уже эти надежды и сами не желаем, чтобы они исполнялись. Поэтому надо бы нам тут мудро подойти, понять, что жить надо с надеждой, но если Господь предлагает иной путь надеяться, то мы примем новые надежды и в них проживем дальнейшую нашу жизнь. А отличать надежду одну, которая исполнится, от другой, которая не исполнится, это своего рода гадание. Так делать не следует. Надо надеяться, идти к тому моменту, когда Господь что-либо прояснит. Вот так я считаю нужно.
А в отношениях с людьми, потому что как бы вот такая проблема тоже встает, что мы же сталкиваемся с такими ситуациями, когда мы надеемся на какого-либо человека, на встречу с ним или на помощь, или там еще какие-то разные ситуации бывают. Но эти надежды не оправдываются. Вот если человек ненадежен, стоит ли с ним продолжать дальше отношения или нет? Потому что, например, недавно тоже разговаривала с одной женщиной, то есть она сказала, что вот среди православных есть такое. Очень тяжело бывает работать, потому что человек обещает, что он придет, но он не приходит и даже не сообщает о том, что он не может прийти. Она говорит, я же трачу свое время. То есть я меняю свои планы только для того, чтобы с ним встретиться. То есть как к этому относиться?
Ну, здесь, видимо, должно подсказать сердце этому человеку, который надеется. Ведь у каждого дана некая сила духовная, которая ему позволит либо достигать вот этот вот барьер, преодолевать и достигать все-таки встречи, либо не достигать. Ведь в сущности такую ситуацию Господь нам представляет в вопросе апостола Петра, который говорит, сколько на дню раз прощать. Надежда — это воскрешение светлого образа человека, светлого образа жизни. И поэтому Господь ему дает такое неопределенное по бесконечности число до 7 раз по 70. То есть это означает, что даже на дню таких ситуаций может быть до бесконечности, и каждую по благословению Божию мы должны прожить именно так, светло на душе. А если сил не хватает, ну тогда человек должен, наверное, пересмотреть свои взгляды и не искушаться, а отойти от такого человека.
А вообще, вот скажите, пожалуйста, надежды, как вот они должны выстраиваться? То есть мы должны, можем надеяться на все, что угодно, или нет? Или как-то вот какая-то, я не знаю, или иерархия должна быть выстроена, или какие-то представления такие должны быть особенные?
Очи наши должны взирать единственно на начальника веры, Господа Иисуса Христа. Ему мы полагаем всю нашу надежду, все наше упование, всю нашу веру и идем во след Его. А все остальное, оно уже в некоторой степени призрачно, в некоторой степени ненадежно. Поэтому вот это состояние человека, который погружен в веру, который руководствуется верою, который с Богом живет, оно помогает пройти вообще с надеждой любые испытания. Может ведь случиться все, что угодно. Вспомним, например, святого Иова Многострадального. Все, что было, оказалось отнято. И человек может пройти такую жизненную ситуацию лишь с Богом. Поэтому надобно, видимо, так нам и полагать. Дальше устраиваются какие-то иерархические уровни, что действительно это дает больше надежды. Эти надежды нам более дороги, близки, любимы. Другие надежды наши, они как бы, ну, лишь в некоторой степени, лишь под сомнением, лишь в удаленной какой-то перспективе, при каком-то сугубом божественном нам благоволении сбываются. Поэтому человек вот так вот и живет, весь, так сказать, озаренный надеждами, но главной надеждой его является Господь.
То есть надеяться можно только на Бога и на Матерь Божию и его святых, и все. А на остальных лучше не надеяться. Сказано же, не надейтесь на князей и на сынов человеческих.
Да, наверное, так и есть.
А еще вот мы в прошлый раз вообще не коснулись темы «любовь». Наш тоже бывает разное. То есть мы любим Бога, а может и не любим. То есть любим Родину или своих близких, детей, родителей. Это же тоже какие-то разные все проявления. И как вот здесь вот разобраться, что есть любовь?
Любовь, как говорит преподобный лестничник, кто говорит о любви, тот богословствует. То есть это разговор о Боге, разговор о любви. Ну, к ней можно подойти с разных сторон, но любовь – это некое вышеестественное состояние человеческой души, в котором он живет, восприняв жизнь божественную, высшую. Эта жизнь содержит в себе и свет, и радость, и мир, и милосердие, все эти отблески любви, но когда Господь сподобляет, то Он дает прикоснуться человеку и к духовной любви, то есть к высочайшей добродетели, которая есть сам Господь. И вот мы, переживая это состояние, находясь в нем, сохраняя его, можем тогда познать, что такое любовь. Разговорами исчерпать мы, конечно, это состояние не можем. Это восприятие, которое, например, можно встретить и в литературе, и в исповедях, и откровениях святых угодников, которые они нам подают, в каких-то духовных озарениях, свидетельствах. То есть это состояние такое, например, мы читаем у старца Зосимы как завещание его духовному чаду в романе Достоевского «Братья Карамазовы», где он говорит о том, что все исполнится света, и ты будешь себя воспринимать светло, и творение Божие, каждый камушек, каждую пылинку, букашку ты будешь воспринимать как существующую правильно, существующую по благословению Божию, со смыслом. И от этого будет исполняться твое сердце мягкости, радости, света. И всех людей ты сможешь так увидеть. То есть такие вот как наставления давал старец Зосима. Это, конечно, художественное описание, но оно имеет под собой и действительные лица, которых описывал Достоевский, старцев русских. Поэтому такое вот, наверное, восприятие мира хотелось бы предложить, как может быть состояние любви человеческой.
А есть какие-то ступеньки? То есть, например, сначала человек научился любить, ну, я не знаю кого, родителей, потом еще кого-то. То есть вот как-то вот есть такое мнение или нет? А и потихонечку он достигает вот высших форм проявления любви?
Ну, конечно. Можно считать началом любви вообще нашу способность жить. Мы ведь именно живем именно постольку, поскольку нас Господь просвещает своей благодатью, подает нам Духа Святого. И мы, если в мире нас притягивает хоть какой-то предмет, то мы уже наделены каким бы то ни было, но смыслом жизни. Это значит, что этот предмет внушает нам определенный интерес, наше сердце принимает, влечется к этому предмету, любит его. То есть началом любви можно полагать даже такой вот не всегда нам кажущийся правильным или хорошим, но тем не менее дающим возможность жить, наделяющим нашу жизнь смыслом, вот такое вот тяготение. Это тяготение, конечно, есть у всех. Далее мы говорим о том, что человек, например, испытывает чувство родного. Он полюбляет свой дом, он привыкает к друзьям, заводит с ними дружбу, хранит им верность. Он проделывает определенный путь со своими родителями и без них даже, наверное, не представляет своего жительства. Вот. Он приучается к каким-то делам земным, опять-таки полюбляя их. Таким образом получается, что этот человек идет путем любви, чувства родного. К сожалению, сейчас нарушение детской жизни влечет за собой то, что у детей это чувство родного может быть очень кратким или неглубоким. И это, конечно, большая беда, потому что человеку хочется вернуться в свое сердце к чему-то действительно духовному, какому-то твердому основанию, прикоснуться к этой любви чистого сердца, чистой души детской. И там он может найти, наверное, вот это. А бывает так, что взрослые этот опыт, ну, каким-то образом не ценят и не способствуют ему. Вот. Ну и дальше человек начинает, наверное, в какой-то период считать, что что-то может быть даже больше его жизни. По крайней мере, в какие-то моменты своей жизни он это чувствует, он это переживает, он это так понимает. И эти периоды, это уже, наверное, следует признать такими опытами любви жертвенной, которая уже может и приводить к духовной действительной любви, на которую Господь может ответить своими щедрыми дарами. Это, наверное, период, когда личность человеческая пришла в свои зрелые годы. Начиная с юности, человек может пойти этим путем жертвенной любви и все более и более в этой любви укореняться. Ну, а дальше уже, наверное, трудно обрисовывать вот так вот какие-то ступени. Во всяком случае, ступени к любви духовной мы можем прочитать уже у преподобного Иоанна Лествичника в духе подвижничества. Человек завоевывает всякий раз некоторый как бы лучик этой любви, отблеск этой любви, и чтобы любовь в его душе начинала прорастать. И любовь действительно потихонечку вселяется, озаряет его жизнь.
А вы сказали, что человек полюбляет что-то здесь, как бы на земле, получается. Ну, можно же полюбить, например, кому-то нравится курить, кому-то нравится наркотики принимать. Это не имеет никакого отношения к любви. Он думает об этом, мечтает и так далее.
Я бы сказал так. Вы приводите такие примеры однозначные. Ну, например, человек закурил в дворовой компании. Ему нравится курить. Но почему ему нравится курить? Потому что, наверное, это сопряжено с чем-то еще, с каким-то разговором, с возможностью предложить сигарету, с каким-то, допустим, переживаемым одиночеством и раздумьем о чем-то и так далее. То есть у каждого человека не сама сигарета его влечет, а, наверное, что-то, стоящее за ней. И не всегда это безжизненное. Это потому и привлекает, что в нем, вот в этом, ну, греховном состоянии, все равно есть некое биение жизни. Грех – это нарушенная жизнь, но жизнь. Поэтому исправлению подлежит то, что он не нашел дружбу в компании, в которой не курят, в которой ведут здоровый образ жизни. Но вот это подлежит исправлению. А само-то курение, конечно, не годится. Но оно, это курение, например, не способно настолько осквернить вот эти годы, вот эти встречи, вот этот опыт, что мы его полностью как бы перечеркиваем, что мы считаем его опороченным. Это не так. Даже если ребенок провел какое-то неблагополучное детство и занимался действительно предосудительными занятиями какими-то, то это все равно осталось детством, все равно осталось жизнью и процессом познания мира. И даже потом, вспоминая это, он при свете, при вере, при исправлении своей жизни, покаянии, увидит этот период светлым. Он способен удалиться от греха и расчистить этот период от той грязи, которая в нем была. Но сама-то эта жизнь, она не идет на свалку, она тоже нужна. То есть христианин спасает, можно сказать, и свое прошлое, и свое детство, если оно каким-то образом было нарушенным, таким неблагополучным, от греха спасает именно своей верой, своей любовью, своим воспоминанием, которое уже проводит в благочестии.
А скажите, как быть ситуациями, когда, например, человек понимает, что он никогда не любил и никого не любит? Как вот, что он может, то есть если он это познал, что он может делать дальше?
Ну, это ситуация человека, который, наверное, оказался в двух возможных ситуациях. По крайней мере, это на ум приходит лишь две. Первая ситуация, когда человек испытал надлом души, когда произошло как бы выгорание в его душе всего светлого, какие-то травмирующие обстоятельства, постоянно действующие на него, они в полной мере опустошили его душу, и он действительно не имеет сил любить. Он имеет, например, силу ненавидеть, вот, еще что-либо. Но любить он не припоминает и не знает этого состояния, хотя, наверное, в его жизни бывало. И мы можем встретить примеры, вот даже в классической, опять-таки, литературе, возвращаясь, ну, поскольку ее читали все, мы можем вспомнить повествование Пушкина, его повесть «Выстрел», где человек всю жизнь жил местью. Месть его питала, заставляла сохранять свою жизнь, заставляла его трудиться, и вот именно ради этой мести, злобы, он дожидается того момента, когда наиболее сильно способен повредить другому человеку. Момента его сочетания с другим. Вот. Но, наверное, эти случаи редки. Наверное, чаще человек просто впал в бесчувствие и думает, что в его душе нет любви. А в его душе любовь, тем не менее, есть. И какое-то трудное обстоятельство жизни способно ему этот урок преподнести. Что на деле это, как в сказке говорится, это еще не та ситуация, в которой следует грустить. А вот когда наступает именно та ситуация, где действительно прискорбно может оказаться человеку, вот тогда он понимает, что тогда-то все было хорошо, что он, может быть, даже был счастлив, что любовь-то у него была. Просто он впал в бесчувствие, по тем или иным причинам сердце его не воспринимало любви, света любви, которая в его сердце жила. Поэтому надо нам умягчать наши сердца, нам нужно преисполняться таких чувств благоговения, чувств трепета, чувств смирения. И тогда мы ощутим, что наша душа живет любовью, наше сердце стремится к любви. И она там есть в своем начале. Поэтому, вот я думаю, так, две таких ситуации.
А что конкретно человек должен делать для того, чтобы приобрести любовь?
Конкретно? Ну, человеку, вообще говоря, здесь нужно, наверное, разделить два пути. Наверное, есть смысл говорить отдельно о человеке мирском, светском человеке и человеке церковном. Вот, потому что их пути, они как бы направляются так одному, но возможности-то у них разные. Вот вы про какого хотели повести речь человека?
И про того, и про другого. Потому что иногда, например, приходится сталкиваться с тем, что как раз в храме, в церковной ограде меньше встретишь любви, чем за ее оградой.
Значит, относительно мирского человека, ну, мирской человек, точнее, так называют и верующих людей, иномирян, относительно светского человека, человека, который пока не открыл для себя действительность церкви. Это человек, который должен завести себе в своей душе, так условно говоря, мешок, и в этот мешок по кармашкам, по отделениям должен засовывать те достояния, которые в его жизни имеются. В общем-то, этим какие-то моменты дорогие он должен хранить, должен смотреть в своей жизни, что способствует вот этому благому устроению его души, а что препятствует. И он, если он будет внимателен к себе, внимать себе будет, это, в общем-то, не ахти какое трудное для человека дело, хотя на деле, конечно, трудное, вот, он сможет пополнить этот свой мешок в душе, условно говоря, пополнить разнообразными сокровищами. И эти сокровища, они имеют такое свойство оставаться в душе, накапливаться, умножаться чудесно и так далее. Прямо как в сказке. Вот. Чем больше он оказывает заботу о каком-то человеке, тем больше тот другой человек может отплачивать ему благодарностью. Может быть, не сразу, но такое время настанет. Чем больше человек добросовестно трудится, тем более ему хочется преуспеть и возрасти в исполняемом деле. Поэтому труд таит в себе огромные возможности. Труд должен в человеческой жизни сопрягаться с творчеством. Свои достояния, дары человек употребляет в дело. Господь в притче, вспомним, таланты умножал. Поэтому дается малое, в малом человек верен, дается большее. Если человек идет по жизни и никого не обижает, за ним нету такого шлейфа негодования, осуждения, обиды, то тогда этот человек начинает привлекать к себе других людей. Если этот человек нашел в себе хорошее и к себе начал относиться хорошо, то тогда он и других может научить такому вот искусству жить с собою в мире, жить с собою в ладу. И поэтому такой человек, он в конечном счете не прогадает, а этот мешок наполнит. И даже вот то, что я назвал, способно осчастливить жизнь человека. Поэтому нужно внимать себе, рассматривать состояние своей души. Душа человека живая, она способна почувствовать, где благое, а где злое, что вредоносное, а что благодатное. И человек способен начать это культивировать в своей душе, способствовать тому, чтобы благое задержалось, а злое ушло. Вот такой вот путь просматривается для человека светского, чуждого действительности церкви. Для человека религиозного, для человека верующего, познавшего Бога, для него сразу же этот путь уточняется, то есть возникают для него первые такие ступеньки. Первые ступеньки для жизни христианской – это содержание своей веры в чистоте, содержание ее живой. Для этого человек прибегает ко всем христианским занятиям, и всю эту веру нашу животворит. Она постоянно находится вот в такой живости. Она способна возглавить движение сил души какой-то благой цели. Это вера, которую человек поддерживает. Это его одно из главных христианских занятий. А другое направление, которое вслед за этим возникает и требует исполнения, это усовершенствование в смирении. Смирение, когда человек как бы в таком смысле общем отвергает свое и принимает Божие. Без этого ему не прийти к облагодатствованию своей души. Он должен этому научиться. Он должен распрощаться с какими-то целями, которые надеждами, вот о чем мы говорим, которые ему дороги, но которые вообще-то не согласуются с его будущностью как святого. И поэтому он это оставляет. Поэтому он себя преодолевает и от этого приучает свою душу к смирению. Смирению пред Богом. Что если бы он заслышал определенно божественный глаз, который бы ему повелел вплоть до того, чтобы он совершил какое-то исключительное действие, непостигаемое нашим разумом, что-то куда-то отправиться, признаться в чем-то или еще что-то, то он бы его исполнил, руководствуясь этим глазом Божьим. Вот такое вот состояние, мы можем сказать, что это уже что-то напоминающее смирение. Смирение, которое показал и праотец Авраам, и показавший веру, и патриархи, и святые мученики. Такое вот смирение.
А скажите, вот раз у нас передача называется «В кругу семьи». В семье как можно как бы так вот воспитать, что ли, любовь в себе? То есть я имею в виду, что вот лечили от родителей. И любовь, чтобы у детей, дети тоже как бы возрастали. Не только в любви, но чтобы они сами были способны любить кого-то.
Ну, собственно, путь к любви и лежит в плоскости приобретения вот этих основополагающих добродетелей. То есть нужно приучать, наверное, не называя это высокой любовью, а называя это вот началом любви. Нужно приучать к взаимной заботе. То есть чтобы человек видел, что это доставляет радость, что это действительно хорошо, что и для меня это хорошо, и для другого это хорошо. Вот, к заботе, к состраданию и милосердию. То есть, чтобы в человеке проснулось такое действительно духовное переживание, что другому человеку может быть плохо. Ведь это на самом деле понять трудно. Вот, это можно только пережить. И вот он понимать это начинает именно в какой-то момент, когда Господь ему благословит. И есть свидетельство того, что ребенок может уже и в 2 года, и раньше даже сострадать очень так живо и глубоко, сострадать всему живому. Кроме этого, он должен, наверное, взращивать в себе чистоту душевную, потому что чистота душевная заключается в том, чтобы возыметь правильное отношение к каким-то занятиям, которые не способствуя чистоте души, вот, и ребенка можно приучить, что вот это плохо, побежали от этого, давай там это не будем делать, от этого закроем глазки и так далее. То есть человек от этого приобретает чистоту души, которую посещает Господь. Правдолюбие, справедливость. Человек может уже в социальном мире захотеть отстаивать те или иные как бы идеалы истины и бороться за них, самому не лукавить, не обманывать. Это уже касается возраста постарше, наверное. Но, тем не менее, всех приводить вот к такому правдолюбию. И так далее, и так далее. То есть это все отблески любви. Все отблески любви, которые в конечном счете составят ту красоту души, которую посетит Господь. Дарует ей пережить любовь настоящую, любовь к творению, любовь к человеку, любовь к Богу. Поэтому делать на самом деле можно очень многое. И все это поспособствует приобретению любви, приобретению души, достойной любви.
То есть получается, а если отношения нарушены, например, между супружеские отношения или детско-родительские, то уже обрести любовь невозможно.
Ну почему невозможно? Господь дарует любовь, как ему желается. И бывает, что значит нарушены детско-родительские отношения? Нарушенные они могут быть, например, с той стороны, что они причиняют страдания, что нету близости души одного человека с другим. Но если ее нету, то душа осталась в одиночестве. И какие она сделает выводы, это совсем неизвестно. Может быть, она сделает из этого выводы благие. Может быть, это страдание душу очистит, как это в русском народе всегда так представлялось. Страдания очистительно воздействуют на душу. И как раз-таки такая душа опять-таки может быть уготована для любви, несмотря на то, что систематического воспитания в ней не присутствовало. То есть это сохраняет свободу человека, применительно к любви тоже. То есть помогали человеку или не помогали, в конечном счете, как я вот сказал про милосердие, заставить сострадать невозможно. Должно что-то вспыхнуть в собственном сердце для того, чтобы сострадать. Поэтому так же касается и любви. На человека может воздействовать благая воля или злая воля, а человек может остаться при своем святом убеждении, что он все-таки будет любить. Поэтому свобода человека сохраняется всегда. У него открыт путь к любви. Всегда. Если человек духовно жив. Если человек духовно мертв, тогда уже его уже из-за живого считать не следует. Наверное, так.
На этом мы, наверное, завершим нашу передачу. В конце, что бы вы хотели пожелать нашим радиослушателям?
Нашим радиослушателям я бы хотел пожелать того, чтобы они правильно сориентировались в нашем времени, в современности, чтобы они увидели в ней огромные возможности для исполнения дел любви, поскольку их действительно очень много. Любой батюшка, любой приход, любая душа ищущая располагает этими всеми возможностями исполнить дела любви. Так что вот это я хотел бы пожелать. Больше любви.
И в заключение хотелось бы сказать, что сейчас вы можете иметь такую возможность задать свои вопросы, как-то высказать свои предложения, отзывы по поводу передач, зайдя на сайт Центра защиты материнства «Колыбель» и в рубрике «В кругу семьи» указан адрес, по которому вы можете свои вопросы задать. Вам спасибо за участие.
Спасибо, Господи.
Всего вам доброго. До свидания.
До свидания. Thank you.